Дорогие братья и сестры, сегодня мы находимся в Патриаршем подворье и беседуем с экскурсоводом Патриаршего подворья Надеждой Витальевной Татариновой. Здравствуйте, Надежда Витальевна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы находимся в Духовно-просветительском центре Патриаршее подворье. Духовно-просветительский центр Патриаршее подворье действует второй год. Деятельность началась в апреле 2010 года, после того, как центр посетил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Центр включает в себя храм Николая Чудотворца, библиотеку державную имени святого государя-императора Николая II, музей святой царской семьи, выставочные залы, музей истории патриаршества, а также музыкальную гостиную, где проходят концерты, мероприятия, посвященные памятным датам, связанным с семьей государя-императора Николая II, с царской семьей. В этом зале находится уникальный экспонат «Царский рояль», на котором члены царской семьи играли в Тобольске, в доме губернатора, где они находились в заточении и откуда были привезены затем в Екатеринбург. Рояль восстановлен нашими уральскими мастерами, и звучит он прекрасно. Клавиши, которых касались руки членов царской семьи, сохранены, инструмент восстановлен и звучит прекрасно. Так, мы находимся с вами в музее святой царской семьи. Музей располагается в двух залах. Первый зал, где мы находимся, повествует об истории царского дома Романовых. Перед нами портрет первой династии Романовых Михаила Федоровича. 1613 год, восшествие на престол. Был избран самим народом на царствование после смутного времени. В Костроме в Ипатьевском монастыре его благословила на царствование мать Иннокене Марфа. И далее портрет отца Михаила, патриарха Филарета. В витринах мы видим фотографии, документы, вещи, исповедники той эпохи, связанные с историей царского дома Романовых, и в частности с событиями торжественными, когда в 1913 году отмечали 300-летие служения России династии Романовых. И перед нами вот это подлинные вещи, наградные медали, 300 лет дома Романовых, крест священника начала 19 века, это подлинные вещи. Далее видим в центре фотографии, материалы, связанные с семьей, где воспитывался будущий государь-император Николай II, цесаревич и великий князь Николай Александрович. Его родители император Александр III и мать императрица Мария Федоровна. Старший сын в семье цесаревич Николай Александрович. Очень интересные фотографии мы видим, когда с детских лет и, вот здесь интересно, тогда, до восшествия на престол, в военной форме, так как лично прошел службу в пехоте, кавалерии, артиллерии на флоте. Отец, император Александр III, воспитывал сына строго и поручал ему важные, давал государственные задания, поручения. Николай Александрович окончил 3 высших курса – военный, экономический, юридический. В совершенстве владел английским, немецким, французским языками, знал другие языки. В частности, родной язык своей матери – датский язык. Мы видим очень интересные документы, в частности, здесь вот рескрипт императора Александра III, цесаревича Николая Александровича, о назначении его председателем комитета строительства Сибирской железной дороги. Еще будучи наследником, Николай Александрович получил это важное задание. И вот здесь в конце строчка интересная. «Твердо верю, что вы оправдаете надежды мои и дорогой России». И действительно, в течение всех 23 лет царствования Николая Александровича он плотно занимался этим вопросом, и была построена самая протяженная в мире железнодорожная магистраль, Транссибирская магистраль. Именно в эту эпоху и начинал Тищенко, будучи наследником престола. К сожалению, Александр III умирает рано, в возрасте 49 лет от внезапной болезни. Он оставляет завещание наследнику, где читаем такие строки.
Я завещаю тебе любить все, что служит ко благу, чести и достоинству России. И бремя царской власти ложится на плечи 26-летнего императора Николая II. В это же время в Россию приезжает его невеста, прекрасная принцесса Алиса Гессен-Дармштадтская. Ей было 22 года, когда она приехала в Россию. Но в целом они уже 10 лет были знакомы. И их вот дружба, которая началась еще в юности, когда Алиса приехала на свадьбу своей старшей сестры Эллы, которая выходила замуж за дядю Николая II, великого князя Сергея Александровича, ей было 12 лет, ему 16. Они подружились, познакомились, очень понравились друг другу. Ну, затем она уезжает к себе, и вот через 5 лет Николай Александрович делает ей предложение. Но еще не было благословения со стороны родителей. И тогда еще 5 лет они ждут. И как читаем в дневнике, Николай пишет: «В течение этих 5 лет я каждую ночь молился Богу о том, чтобы он даровал мне в невесты Алису». И вот только спустя в целом получается 10 лет их любовь преодолела очень многие препятствия и выдержала эти препятствия, и они получают благословение на брак, и происходит это счастливое событие в их жизни — венчание, 1894 год. Это событие изображено в картине нашего великого художника Репина. Ну, вот здесь мы видим тоже интересную фотографию. Это родители Алисы. Мать у нее умерла рано. Алисе было 6 лет, в семье у нее было 7 детей. И воспитание Алисы получила еще и от своей бабушки, королевы Англии Виктории. Воспитывали также достаточно строго, в вере протестантской она была воспитана. Она была одна из самых красивых и образованных невест во всей Европе. Еще до замужества получила диплом доктора философии при Оксфордском университете. Николай Александрович сумел убедить Алисы, что вера православная – истинная вера. И Алиса, приехав в Россию, сознательно принимает православие с именем святой мученицы царицы Александры. Благословляли иностранных принцесс Федоровской иконой Божьей Матери. Отсюда и отчество Федорова. Спустя 2 года происходит коронация. 1896 год, коронационные торжества. И у нас вот есть тоже уникальные вещи, предметы той эпохи. Одна из кружек коронационных 1896 года вместе с другими подарками мы получали вот такие кружки память об этих торжествах. Также крест священника этого же периода 1896 года. И вот здесь вещи перед нами, это подлинные вещи той эпохи. Большая часть материалов посвящена непосредственно семье Николая II Александры Федоровны. Видим, фотографии есть. Есть достаточно редкие фотографии царской семьи. Ну, вот здесь видим Николая II Александра Федоровна с первой дочерью Ольгой, наша маленькая здесь. 4 великие княжны и царевич Алексей. Здесь они тоже еще маленькие. Личных вещей царской семьи, к сожалению, очень мало сохранилось подлинников. Но у нас в музее есть 3 такие святыни. Это подлинные вещи, принадлежавшие царской семье. Их сохранили представители эмигранты из России, как они себя называют, часто верные слуги государя. И в этих семьях вещи были сохранены. А затем уже в наши дни их передали в храм на крови и в музей. Первое. Вот эта перчатка принадлежала великой княжне Татьяне Николаевне. Они все умели делать. Сами шили, вязали, вышивали. Видите, вот сохранила даже заштопанная такая перчаточка. Такая святыня была сохранена. Перед нами рисунки. Мы видим рисунок Анастасии, младшей царевны, который она сделала для мамы. Рисунок и переписанные строки из произведения Жуковского. Царские дети подарки родителям делали своими руками, как правило. То есть рисовали и переписывали очень красивым каллиграфическим почерком стихи на русских поэтов Пушкина, Жуковского, Сурикова и других. Рисунок Александры Федоровны, который она сделала для Ольги, когда та еще была маленькая. Все, конечно, очень любили царевича Алексея, долгожданного наследника престола мальчика. Но счастье семьи было омрачено известием о тяжелой неизлечимой болезни, гемофилии, которая очень много страданий причиняла ребенку. Конечно, все очень любили его в семье. И вот сестры своими руками связали для него шерстяное одеяло. Часть этого одеяла, подлинник также, есть у нас в музее перед нами. часть шерстяного одеяла, которое своими руками связали сестры Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия. Отма, как в шутку, они подписывали письма и открытки одним словом, по первым заглавным буквам. Отма. Они были очень дружные, очень веселые, такие с юмором, так подписывались. Отма. Каждая из них связала часть вот этого одеяльца, своими руками связали крючком, соединили в единое целое. Да, это шерстяное одеяльце. Причем сохранили это только часть одеяла. И в разных семьях русских эмигрантов хранились по кусочкам вот это одеяльце. Вот, люди пожертвовали, отдали, хотя это, конечно, чепоща святыням. Третья салфетка, которая принадлежала самому царю Николаю II, с вензелем, даже государю императору, салфетка начала 20 века, чудом была сохранена из дома инженера Ипатьева, где царская семья находилась в течение. Конечно, многие вещи безвозвратно были утеряны или похищены, но вот некоторые потом были похищены. Также есть подлинные вещи, которые принадлежали родной сестре царя Ксении Александровне. Мария Федоровна, вдовствующая императрица, а также Ксения и Ольга эмигрировали в 1919 году, им удалось покинуть Россию. Ксения с семьей большую часть жизни прожила в Англии. И из Англии передали личные ее вещи. Первая икона старинная святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии. Письма-открытки духовнику, косметичка, флакончик из-под духов, ткань и тесьма. Все принадлежало родной сестре императора Ксении Александровне. Второй зал называется «Державный». Он воссоздает торжественную обстановку Георгиевского зала Зимнего дворца. В центре парадный портрет государя-императора, портрет именно той эпохи начала 20 века известного художника Либгарта. Была державная Россия, была великая страна, с народом мощным, как стихия, непобедимым, как волна, писал поэт о той эпохе. И в витринах здесь находятся представлены документы, фотографии, вещи есть подлинники также той эпохи, которые помогают восстановить историческую правду, показывая, что за годы царствования, 23 года царствования государя-императора Николая II, Россия действительно сделала мощный такой рывок вперед в развитии. К 1913 году Российская империя занимала первое место в мире по темпам экономического роста и почти по всем отраслям промышленности и по всем показателям. В частности, по естественному приросту населения Россия занимала также первое место в мире. И за эти годы в царстве Николая II население возросло почти на 60 миллионов человек. Мы видим, что перед нами вот такие тоже подлинные вещи, фотографии первого автомобиля, развивалась автомобильная промышленность, первый военный самолет, первый электроплуг, были уже и арктические ледоколы, подводные лодки, электростанции. Перед нами также очень интересный документ, проект московского метрополитена из Государственного архива Российской Федерации, видим дату, 1902 год. Перед нами также, как, кстати, вот, как и план электрификации всей страны был выполнен. И мы уже говорили, строительство Транссибирской магистрали, в частности, такой проект, как Байкало-Амурская магистраль. Все это планировалось, начиналось именно в царскую эпоху. Перед нами подлинные деньги того времени. Золотые 10 рублей и серебряный рубль с профилем государя императора. Потому что это именно по его инициативе был введен русский золотой рубль. И это очень благотворно сказалось на развитии экономики России. В 1913 году русский золотой рубль был одной из самых сильных конвертируемых валют в мире. Это достаточно большие деньги, потому что цены были в копейках. И вот тоже все познается в сравнении. В России были самые низкие цены в мире на продукты питания, на товары первой необходимости, при самых низких налогах в мире. То есть это стоило копейки, продукты питания. И не случайно вот Россию называли житницей Европы, потому что продукты еще и шли на экспорт, в частности зерно, масло, яйца. Очень много фактов можно приводить, но вот если подвести итог, можно процитировать французского известного экономиста того времени Эдмонда Терри. Эдмонд Терри писал, что в середине 20 века Россия будет господствовать над Европой в политическом, экономическом и финансовом отношениях, если будет так далее развиваться. И мы переходим следующим темам. Документов, конечно же, очень много. Мы обращаемся к основным. Более подробно об этом люди имеют возможность прочитать материалы, книги, основанные на архивных документах в нашей библиотеке державной. А мы говорим об основных этих моментах. Большое внимание уделялось попечению о народной трезвости, хотя Российская империя также занимала предпоследнее место в мире по количество спиртных напитков на душу населения. Но тем не менее, вот попечение народной трезвости очень большое внимание уделялось. Открывались и строились бесплатные народные дома с библиотеками, читальными залами, обществами специальными народной трезвости, чайные, вот здесь видим московская чайная. И так, чтобы люди имели возможность тоже и получали и просвещение здесь, и образование, и действовали очень активно эти центры народной трезвости, общества народной трезвости. Ваше внимание уделялось попечению народного просвещения. Перед нами записка самого царя Николая II о том, какие учебные заведения должны быть в России от школ низшей ступени до высшего образования. Подчеркнул фразу «закон Божий на первом плане». На воспитание обратить самое серьезное внимание. Строилось около 10 тысяч школ в год. Это очень большая цифра, так как поставлена была задача всеобщее начальное обучение в начале 20 века. И она очень активно выполнялась, эта задача, но также и высшее образование, поскольку очень много было и новых строилось вузов, в частности, наш город Екатеринбург был небольшой провинциальный город, а уже в 1914 году по прямому указу царя Николая II был открыт горный, вот сейчас университет, то есть первое высшее учебное заведение было открыто у нас в городе и носило имя именно царя Николая II. Сохранилась вот такая тетрадочка царевича Алексея, обложка тетради, подписана царевичем Алексеем. Видите, очень красивый, аккуратный почерк. Перед нами рисунок Великой Княжны Марии, который она, рисунок, это уже открыточка. Таким образом она поздравила маму с Пасхой, рисунок, видите, весной, и переписала стихотворение Сурикова, 1910 год. Поскольку царская семья, конечно же, очень большое внимание уделяла духовной, церковной жизни, сами они посещали богослужения и участвовали во всех самых важных таких торжествах церковных, в частности, конечно же, прославление Серафима Саровского. Вот это старинная икона Серафима Саровского, фотографии торжеств Саровских в 1903 году, где участвовала царская семья и сам царь, одним из тех, кто нес раку с мощами Серафима Саровского. Предсказание старца Серафима, которое полностью осуществилось относительно царя и царской семьи. За этот период были прославлены очень почитаемые в народе святые и Серафим Саровский, и Петерим Тамбовский, и Иоанн Тобольский, и Просения Полоцкая. И другие святые, которые очень любили, почитали в народе, но официально они не были канонизированы. И вот благодаря прямым указам самого царя Николая II, эти почитаемые не только в России, но во всем мире, даже вот на Афоне, Святой горе Афон монастыре, оттуда эта вот книжечка, почитаемые святые были прославлены. Появились вот такие цветные тогда фотографии, открыточки, которые с видами храмов, монастырей, и люди посылали друг другу вот такие вот открытки. Мы видели рисунки детей, царских детей. Вот интересно сравнить, перед нами тоже открытка, которую своими руками сделал, нарисовал и переписал Тревек из Пушкина «Полтавский бой». Царевич Алексей, таким образом он поздравил отца с днем рождения. Шла уже Первая мировая война, 1915 год. Николай II был во главе действующей армии. Алексей также был с отцом в ставке, на фронте, в действующей армии. Видим вот фотографии главнокомандующего русской армии Николая II и ефрейтор русской армии, наследница царевич Алексей Николаевич. И вот Алексей поздравил отца таким образом: с днем рождения. Видите, нарисовал солнечек дорогому папе. Папа, мама, бабушка, он всегда пишет с большой буквы, всегда. В письмах, открытках от Алексея отрывок из Пушкина. Эпохи Первой мировой войны посвящены у нас также следующие материалы. Здесь мы видим также фотографии и царевича Алексея, и царской семьи. Письма. Есть тоже у нас очень интересные документы. Это письма Алексея, которые он писал царице матери Александре Федоровне из ставки. «Дорогая моя, бесценная мама, был в церкви, папа в штабе, холодно, ночью был мороз, сильно растянул себе ногу. Только и думаю, что скоро увидимся. Храни тебя Бог, целую, Алексей». Часто он маму называет тоже на «вы». «Храни вас Господь, любящий вас, ваш сын Алексей». Мама, папа, бабушка за главные буквы, даже разными цветами. Письма. И в свою очередь ему пишет ответ Анастасия, младшая царевна, младшая княжна. Они очень дружили с Алексеем, и мы тоже переписывались. И видим фотографии уникальные, действительно, единственный случай в мировой истории, когда во время войны первые лица государства, так сказать, сама царица, царевна Ольга Татьяна, окончив курсы Красного Креста, трудились, работали в госпитале простыми сестрами милосердия. Особенный талант хирургической сестры был у великой княжны Татьяны Николаевны. И мы видим как раз фотографию Государственного архива Российской Федерации, где Татьяна делала перевязку раненому. И они держали себя очень скромно, просто никогда не афишировали своего высокого положения. И многие раненые не знали даже, что за ними ухаживали царевны. И они, как их воспитывали, значит, держать очень просто с простыми, ну, со всеми людьми, очень доброжелательно просто. И они никогда не показывали своего высокого положения. Но очень многие поэты посвящали свои стихи. Вот у нас очень интересное стихотворение, написанное известным поэтом Николаем Гумилевым. Прапорщик Гумилев, он также тогда, значит, был в армии на фронте. И вот он посвятил стихи великой княжне Анастасии Николаевне ко дню рождения. Так же, как и Сергей Есенин посвящал великим царевнам этого периода стихи, и другие знаменитые поэты. Мы говорили о том, что вот уже были тогда, наряду с другими новшествами, были уже подводные лодки. Вот перед нами фотография, тоже очень интересно, спуск на воду одной из первых подводных лодок. Так как русский подводный флот, любимое детище государя Николая II, и он, конечно, вообще вот то, что он флот подводный был создан, это его прямая заслуга. И то, что возрожден был флот после русско-японской войны, также по инициативе Николая II. И вот здесь очень интересные документы перед нами. В частности, доклад по морскому министерству за 1913 год с собственноручными пометками царя. Личного секретаря у него не было. И сам тщательнейшим образом Николай II прорабатывал все документы. И мы видим, что подчеркнуты основные главные мысли на полях заметочки совершенно верно или совсем с этим не согласен, с какой стати и так далее. То есть он тщательнейшим образом все документы всегда сам лично прорабатывал. И это не единственное, это все документы из госархива говорят об этом. Мы переходим далее событиям, которые, конечно, являются трагическими, но особое внимание мы уделяем вопросу так называемого отречения от престола, поскольку действительно вот уже исследования современных историков, исследователей, говорят о том, что очень много, к сожалению, документов было фальсифицировано. У нас есть книги в библиотеке, где можно подробно об этом сказать. Но вот резюмируя все это, можно сказать, что говорить о добровольном отречении от престола Николая II нет оснований, поскольку этого документа, оформленного, как полагается, манифеста об отречении, государь-император не подписывал. За акт об отречении была выдана телеграмма. Вот у нас представлена, это один из вариантов, тоже из госархива, телеграммы, подписанные карандашом, ставка начальнику штаба, которая была выдана за акт об отречении от престола. Но мы знаем, что ведь Николай II был арестован своими генералами под Псковом в императорском поезде. То есть он уже не мог не только отдать какое-то распоряжение, но даже и связаться с семьей. То есть он уже был арестован, причем это признано, что арест был незаконным как царя, так и последующим самой царской семье. И до последней минуты он все делал для того, чтобы сохранить и законную власть, самодержавие, и императорскую власть. То есть все, что было в его силах, он сделал. Но далее уже, поскольку февральский заговор уже был организован и готовился задолго до этого, Николай II, конечно же, не ожидал предательства ближнего вот этого окружения генералов прежде всего. И далее уже события, и вот то, что было с царской семьей, они уже официально признаны государством незаконными, преступными. Почему? Потому что никакой вины царской семьи найдено не было. Временное правительство образует специальную чрезвычайную комиссию, которая прорабатывает все документы, допрашивает неоднократно царя, царицу и так далее. И никакой вины им предъявить не могли, потому что ее просто не было. Но тем не менее царская семья была под арестом. Сначала в царском селе, вот здесь мы видим фотографии, они трудятся, работают в парке, на огороде. В течение вот всех этих месяцев заточения они трудились. Далее, по приказу Керенского, перевезены были в Тобольск, перед нами дом губернатора, где они находились в Тобольске. Там тоже они были под охраной, но у них, по крайней мере, иногда бывала возможность посещать храм. И они выходили, посещали богослужения. А уже при власти большевиков были привезены сюда, в дом инженера Ипатьева. Это фотография именно того времени, 1918 года, когда здесь царская семья находилась в заточении, это была настоящая тюрьма, в течение 78 дней. Дом был окружен глухим двойным трехметровым забором. Здесь были внутренние и внешние охраны, пулеметные посты, окна закрашены, забелены краской. Это настоящая была тюрьма, где они очень много претерпели, унижения, издевательств. Но они, вот о чем говорят их письма, дневники, книги, которые они читали, воспринимали, это вот уже духовно молились за врагов своих, говоря строками поэта, можно так сказать. И далее видим фотографии лестницы, по которой их вели в подвал. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Здесь, кстати, видите, Алексей, он был такой очень, добродушный, такой добрый, нарисовал часового такого. Их же всегда, это в Тобольске еще было, охраняли. И вот он нарисовал такого часового, видите, рисуночек Алексея. И когда вот эта лестница, она здесь, кстати, вы знаете, что воссоздается символически, да, у входа в храм мы видим скульптурную группу. Скульптура, где царь Николай II держит на руках Алексея. Алексей уже не мог ходить, вся царская семья. И вот эта лестница, которая ведет вниз, здесь видите, лестница такая, на ней ровно 23 ступени. Цифра не случайна, она символически воссоздает вот эту самую лестницу, подвал, по которой их вели к месту мученической гибели. Потому что благодаря следствию Николая Соколова известно, что там, конечно, страшную такую мученическую смерть они приняли, потому что были не только огнестрельные, но и колотые раны. И они, и в том числе и у детей, у Алексея, у всех, они мучили, то есть их очень долго мучили. Они приняли мученическую смерть. Место действительно было залито кровью. Почему так освящен храм на крови? В советский период здесь находились музеи, парт-архив, государственные учреждения, даже углы были комнаты. И уже в наши дни из материалов следствия Соколова, как святыни, были тоже из-за рубежа привезены вот эти остатки вещей, которые принадлежали великим княжнам. Было обгоревшие, потому что следователи нашли их в камине дома Ипатьева после убийства царской семьи. Шпилечки, заколочки, видите, пряжка, туфельки с алмазиками, иконочка. То есть все как святыни передали представителям русской зарубежной церкви. За рубежом царская семья была раньше прославлена. В России, мы знаем, в 2000 году. И сразу же, почти после этого события, в Екатеринбург прибыл святейший патриарх тогда Алексей II. И вот он осветил начало строительства храма на крови. И менее чем за 3 года этот величественный храм был вознесен. Он уже действует 8 лет. Вот. Еще какие у нас есть подлинники. Это Иверская икона Божьей Матери принадлежала доктору Боткину, лечащему врачу царской семьи, который тоже был убит здесь вместе с верными слугами. Был до конца верен царской семье, не покинул их. Также подлинник Георгиевский крест 4-й степени. Награждались герои Первой мировой войны. И тогда выдавали, вот это тоже подлинник, большую ценность представляет, вот такие свидетельства с портретом государя-императора к этому, ну вот, к этому ордену награждали, вернее, выдавали такие свидетельства, это подлинник. Еще передали тоже подлинные, вот, значит, это бюст государя-императора Николая II, изготовлен был во Франции в 1896 году, это подлинник. Видите? Как известно, во Франции очень почитали и любили и Александра III, и Николая II, и царского, когда, значит, прибыли, царская семья прибыла во Францию, вот, то вот такие были изготовлены, ну, многочисленные были различные сувениры, и вот такие, значит, и портреты, и бюсты государя императора. Таким образом, люди посещают музей, потом библиотеку, где более подробно знакомятся с книгами, посвященными царской семье. И мы пройдем далее в музей. В центре мы видим икону святых царственных страстотерпцев. Это икона из храма на крови. На Патриаршем подворье действует библиотека державная имени святого государя-императора Николая II. А здесь все желающие могут поработать в читальном зале, познакомиться с уникальными изданиями, альбомами, посвященными истории России, династии Романовых, царской семье, истории российской армии, флота, культуры. Первый почетный читатель библиотеки – святейший патриарх Кирилл, которому был выписан читательский билет номер 1 18 апреля 2010 года. Каждый житель города может записаться в библиотеку и брать книги на дом. Книги по истории России, духовная, философская литература. В центре внимания, конечно же, книги, посвященные истории царского дома Романовых и непосредственно царской семье государя-императора Николая II. В библиотеке уже более 2000 книг. И она постоянно пополняется, есть новые и уникальные издания, есть и литература дореволюционная, переизданная. И каждый найдет себе книгу по душе, как взрослые, так и дети, поскольку есть прекрасно изданные также книги для детей по истории России, святых земли русской. Из цикла «Герои России», «Великие сражения», «Полководцы» и так далее. Также прекрасно иллюстрированные и изданные книги для детей. В Патриаршем подворье постоянно действуют различные очень интересные выставки. Есть несколько залов и галерея для сменных экспозиций, где проходят различные выставки.
известных художников, выставки прикладного искусства. В данный момент, в царские дни, открыты и действуют очень интересные выставки детских работ и рисунков детской художественной школы из Москвы, которой руководит художница Ксения Иванова. Далее открыты такие выставки, как «Редкие книги дореволюционные» из библиотеки великого князя Белосельского-Белозерского, который эмигрировал из России, но книги, библиотека его была уникально сохранена. И из Америки была уже прислана, передана в Екатеринбург. Находится сейчас в библиотеке Державной. Эти книги находятся в библиотеке Державной. И уникальная выставка русского оружия периода Первой мировой войны. Редкие фотографии и уникальные экспонаты, вещи той эпохи середины 18 и начала 20 столетия. Коллекционера Игоря Слободкина. Патриаршее подворье работает каждый день с 10 до 19 часов без выходных. Каждый желающий может посетить подворье. Проводятся организованные экскурсии. Принимаются заявки на коллективные экскурсии по телефонам 371-71-54, 371-71-67.
Дорогие радиослушатели, сегодня мы побывали в духовно-просветительском центре Патриаршей Подворья города Екатеринбурга, что находится рядом с храмом на Крови, и беседовали с экскурсоводом подворья Надеждой Витальевной Татариновой.
Дорогие радиослушатели, поздравляем вас с днями памяти Святой Царской Семьи. И в эти дни приглашаем вас посетить Патриаршее Подворье. Всего доброго!